Я вас категорически приветствую. В этом выпуске чудеса бостонской робототехники. Какую заразу можно подцепить от случайных связей через USB? Неожиданные проблемы яблочных процессоров, а также как уберечь свои персональные данные в Китае. Ну а сперва к новостям высоких технологий. Компания Boston Dynamics выдала в YouTube видео про то, как ейный робот Atlas выполняет комплекс гимнастических упражнений. Можно с полной уверенностью утверждать, что большинство граждан, даже если очень сильно захотят, не смогут даже близко повторить за «Атласом» связку стоек, перекатов и прыжков. Между тем, лет 5 назад, когда «Атласа» впервые показали широкой публике, он и ходить-то толком не умел. А теперь... Эван чего вытворяет. Чему он научится еще лет через 5, так сразу и не угадаешь. Хотя кое-какие предположения сделать можно. Главным заказчиком «Атласа» является Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA. Изначально военные, глядя в пол, рассказывали, что намерены использовать робота исключительно для спасательных операций, ну и в тыловом хозяйстве. Ну, плюс еще, конечно, патроны подтаскивать. Подождем немного, и скоро электронный болван «Атлас» порадует нас короткими перебежками от укрытия к укрытию и стрельбой без промаха, почему угодно, лежа, сидя, стоя и на бегу. Будем пристально следить за эволюцией бостонских терминаторов. Последний писк в мире высокой хакерской моды – это зараженные кабели USB. Моду эту завел аноним под псевдонимом MG на давешней конференции DevCon Hacking Conference. Выступая на означенной конференции, гражданин MG поведал миру, как влезть в компьютер через слегка модифицированный шнурок. Начальник известной лаборатории X-Force Red Чарльз Хендерсон решил проверить, уж не врет ли этот наглый хакер, и для проверки организовал рассылку партии хитро закрученных кабелей в качестве подарков покупателям одного из интернет-магазинов. Граждане, конечно, радостно заглотили бесплатную наживку и давай втыкать халявные кабеля во что попало. По итогу гражданин Хендерсон получил кучу информации, делиться которой никто с ним вроде как и не собирался. Хотя визуально хакнутый кабель не отличим от обычного, после его подключения к разъему USB зловредному хакеру открывается не только доступ к данным, но и возможность немножко поуправлять компьютером, если злой хакер сочтет это нужным. Модифицировать USB-кабель технологически нетрудно, стоит это копейки. Если кто-то вдруг решит поставить это дело на промышленную основу, головной боли в киберпространстве станет гораздо больше. А вот компания Apple вполне обоснованно гордится надежностью своих мобильных устройств и компьютеров. За многолетнюю историю конторы проблемы с оборудованием случались совсем не так часто, ну, по сравнению с конкурентами. Да, бывало, на компьютерах под управлением iOS обнаруживались ботнеты, и зараженных компьютеров этих были не жалкие тысячи, а десятки тысяч. Ну, а недавно так и вообще ФБР смогла взломать iPhone террориста без помощи сертифицированных специалистов из Купертино. Ну, тут понятно. Нашли таки лазейку в софте подлые хакеры и доблестные киберполицейские. Но железо-то у Apple надежное, как танковый дизель. По крайней мере, так считалось до недавнего времени. Потому что недавно хакер по кличке Axiom X раскопал уязвимость в яблочных процессорах, начиная с A5 и заканчивая A11. Таким образом, вообще все мобильные устройства Apple, начиная с iPhone 4S и iPad'ов за номером 2, под угрозой. Найденная уязвимость под названием Checkmate, что по-нашему значит «шах и мат», позволяет установить на устройство, к примеру, гадкую софтину под названием Jailbreak, открывая таким образом доступ ко всей файловой системе. С одной стороны, радует, что взлом может быть осуществлен только при подключении к устройству по USB с использованием специального программного обеспечения. Однако предыдущая новость про взлом этих самых кабелей USB эту радость несколько омрачает. Ну, а теперь посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы. Администрация тупичка регулярно проводит полевые испытания ультрабуков из линейки Asus ZenBook. Что же бросается в глаза? Новый ZenBook стал еще меньше прошлогоднего. Ну, хотя, казалось бы, куда уже меньше-то. Оказывается, есть куда. Выяснилось, что можно еще чуток сузить рамки вокруг экрана, которые и без того были крошечные, но тут уже довели до 2-3 миллиметров. Этак, экраны ультрабуков скоро окончательно лишатся рамок, ну, по крайней мере, боковых, как это уже произошло на смартфонах. Что касается верхней и нижней рамки, ну, от этих не так просто избавиться. Тут нужно место для шлейфа экрана, для петель крышки. На верхней рамке все еще нужна камера. Здешняя камера, кстати, отдельное произведение искусства. В крышке, которая примерно вдвое тоньше 10-го айфона, поместился 4-компонентный объектив и сенсор, способный видеть во тьме. Но это чтобы твой ZenBook, будучи разбуженным даже посреди ночи, немедленно узнал тебя в лицо и запустил в 10-ю винду. Что касается начинки, то и тут имеются определенные изменения. Процессор у нового ZenBook все тот же. Но это просто потому, что Intel за прошедшее время не выпустил для мобильных систем ничего мощнее. 4 физических ядра с поддержкой многопоточности дают 8 потоков обработки данных. Предельная рабочая частота порядка 4,5 ГГц. При том, что потребляемая мощность не превышает 30 Вт. Ну и памяти теперь 16 гектар. Несмотря на скромные размеры, все ZenBook'и способны тянуть современные игры. Ну, пусть даже и не в максимальном качестве. Поэтому, кроме встроенной графики Intel 620, которая тоже не лыком шита, тут имеется дискретная видеокарта GeForce MX250. Ну, это малость усиленный вариант 150-го MX. В наличии все те же 2 гектара собственной видеопамяти, 1 ГГц рабочей частоты и жестко урезанное энергопотребление. При всем при том, инженеры Asus как-то умудрились выдавить из 250-го чуть больше производительности. Так что, если не выкручивать графику, данный ультрабук может вполне сносно крутить игры категории третьего Ведьмака. Кадров 40-50 на низких настройках вполне можно получить. Но если ты планируешь на своем ZenBook не только работать, лучше присмотреться к 15-дюймовой модели. Там и экран побольше, и видеокарта не из Паскалей, а из семейства Тьюрингов. За хранение данных отвечает твердотельный диск производства Western Digital объемом в 0,5 терабайта. К мамке диск подключен по 4 линиям PCI 3.0. По итогам последовательного чтения и записи крупных видеофайлов, данный диск показал скорость порядка 1,5 гигабайт в секунду, что в условиях жесткого лимита на потребляемую мощность в целом довольно неплохо. Традиционная для ZenBook'ов клавиатура островного типа с подсветкой. Ну, кнопки, на мой взгляд, мягковаты, но отрабатывают четко. Однако самой главной фишкой нового ZenBook является скринпад. Вместо тачпада встроен сенсорный экран диагональю в 5,5 дюймов. Ну, то есть как у среднего смартфона. Со скринпада можно не только управлять курсором, как с обычного тачпада. Его можно использовать в качестве вспомогательного экрана. Например, на 14 дюймах запустить видео, а на 5 дюймов вывести органы управления плеером. Ну или вывести на скринпад цифровой блок клавиатуры. Конечно, надо, чтобы плеер понимал, что такое скринпад, и умел с ним работать. По данному вопросу Asus не только озадачила собственных программистов, но и активно работает со сторонними конторами. В результате на скринпаде уже сейчас имеется десяток специализированных приложений, умеющих извлечь немалую пользу из наличия на ноутбуке небольшого сенсорного экрана. Вот это уже вторая версия скринпада с серьезно переработанной программной частью, с увеличенным экраном и с более гуманным отношением к батарейке. ZenBook 434 не первый продукт Asus со встроенным скринпадом. У администрации создается ощущение, что компания всерьез намерена изменить привычки среднестатистического пользователя портативного компьютера. Ну и напоследок необходимо добавить, что несмотря на элегантный стиль, присущий всем ZenBook'ам, и внешнюю якобы хрупкость, данный ультрабук прошел испытания на прочность и устойчивость к неблагоприятным факторам среды по армейскому стандарту. То есть в ходе испытаний его роняли, трясли, замораживали, подвергали электромагнитному излучению, сильно лупили по клавишам и даже пытались раздавить. Так что маленький вес, чуть больше килограмма, и тонкие панели не должны никого обманывать. ZenBook готов отправиться с тобой в любое путешествие и быть там надежным помощником и спутником. Нуждаешься в таковом? Срочно дави на ссылку под видео. Ну а теперь о том, как обстоят дела с защитой личных данных в Китае. Многие китайцы, например, делая селфи, обожают изобразить пальцами известный знак «Victory». И какая же тут связь, спросишь ты? Джан Вэй, вице-директор Шанхайской торговой ассоциации по информационной безопасности, сообщает, что если фото делать с расстояния менее 1.5 метра, то на нем можно различить отпечатки пальцев. Ну, понятно, не просто так, а скормив снимок специально обученной нейросети. А потом установить личность. Например, личность малолетнего шатателя режима из Гонконга, предусмотрительно закрывшего свою тупую рожу маской. Чтобы уберечься от этого, Джан рекомендует держать телефон как минимум на расстоянии 3 метра от себя. Ну, если уж так хочется показать на камеру какой-нибудь палец. Более того, Джан считает, что по снимку можно будет сделать слепок, с помощью которого, в свою очередь, уже можно наворотить массу более интересных дел, в основном сугубо уголовного характера. Однако профессор дактилоскопии из университета Цинхуа Фэн Дзяньдзянь утверждает, что сделать подобное можно только по идеальным снимкам, да и то исключительно в теории. Но пользователей китайских соцсетей уже не успокоить. Поднялся дикий вой. У одних только сообщений Джан Вэя в соцсетях набралось больше 450 миллионов просмотров. А вопросы, что делать и куда деваться от технологий, остаются без ответа. Но будем следить за развитием китайских событий. А на сегодня все. До новых встреч.